Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Традиционно мы приветствуем в студии ведущего программы об экономике не только, экономиста Кубата Рахимова. Кубат Калыевич, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Доброго летнего дня.
День, правда, как вы заметили, летний, жаркий, и в том числе поэтому особенно остро встали проблемы и с поливной, да и с питьевой водой в Бишкеке и на юге Чуйской области. В общем, понятное дело, что скандал с водой будет разворачиваться все дальше и дальше. К этому вопросу подключаются все более и более компетентные органы, которые будут смотреть на все обстоятельства того, почему же все-таки воды вдруг неожиданно у нас в Бишкеке не стало. Но я бы хотел начать с того недопонимания, которое случилось между депутатом Марленом Аматалиевым и спикером парламента Нурланбеком Шакиевым. В первый день после сообщения мэрии о том, что у нас обмелели резервуары и воду, может быть, даже по графику придется подавать, так потом и случилось, Нурланбек Шакиев на предложение депутата Джигурку Кинеша на тему того, что неплохо бы пригласить сюда мэра Бишкека и вообще как бы поговорить, как у нас разворачивается ситуация, сказал, что давайте не будем мы с вами спускаться до уровня хозяйственных вопросов. И, внимание, если мы будем приглашать сюда мэра, то от этого ледники таять быстрее не будут. И в результате, собственно, не наполнят те самые резервуары, в которых уровень воды упал. Потом на следующий день депутат Марлен Мамоталиев раскритиковал Турага Джигурку Кинеша и сказал, что это все-таки вопрос, который может решать Джигурку Кинеш, может быть, на уровне комитетов, но тем не менее, потому что не хватает земель, которые нужно выделить под бурение новых скважин. Не хватает денег для того, чтобы, собственно, эти скважины бурить. Потом вице-мэр нашей столицы, господин Шамаралиев, приходил в Джигурку Кинеш и рассказывал, что нужно не 100 миллионов сомов, а 500 миллионов сомов. И вообще там вопросы эти не решались очень долгое время. И вот поэтому назрел у меня вопрос к вам, Кубат Калыевич. Вы как человек, который работал в структуре правительства. Скажите, пожалуйста, столько лет прошло, и вот теперь, когда воды нет, всплывают вопросы. Оказывается, что и денег нам на решение этих проблем никто не выделял, и, собственно, население города прибавляется, а воды не прибавляется. Это вообще что? Это наша недальновидность-разгильдяйство? Либо так сложились обстоятельства, и действительно, может, стоит ждать, когда та самая благословенная жара, которая опустилась на Чуйскую область, растопит все-таки те самые злосчастные ледники?
Ну, знаете, у нас есть три уровня рассмотрение проблематики. То есть попробуем сегодня все затронуть. Первый – это уровень, конечно, глобальный, региональный в данном случае. То есть давеча нас тут обозвали водонапорной башней Центральной Азии. После этого пропала вода. Народ в Фейсбуке над этим как бы
посмеялся и зло поиронизировал.
Но на самом деле в этих словах ничего такого нету. На самом деле, действительно, если посмотреть на пропорции ледников, рек горных, которые уже потом стекают в низовье, действительно можно сказать, что мы и есть та водонапорная башня, одна из, скажем, если уже смотреть на Таджикистан, наших соседей. Но вопрос заключается в том, что в общем потоке воды иногда не решаются проблемы тех, кто живет рядом. Так скажу. Получается, что Бишкек, как столица, у него свои проблемы, а у жителей низовьев свои. Но в одночасье мы почувствовали, что у нас, так это общий регион. Как было, помните, зимой во время блэкаута, когда вырубалась электроэнергия, и она выключалась минимум в 3-4 странах, тогда вот почувствовали вот эту вот общность. Вот он, Центральноазиатский
Союз. Энергетическую общность. Сейчас водяную почувствовали.
Да, теперь вот водяную. Почему я говорю, что давайте начнем с общего слоя? Обратите внимание, что речь-то идет о совпадении маловодного цикла в нашем случае. Увы, это природа. И как вы говорили там про какие-то компетентные службы, ну, они не могут поймать ледник и посадить его в СИЗО. И сказать, ты что, сволочь, не таешь?
Человек-то могут.
Ты что, гад, не таешь?
Который не растопил ледники силой мысли.
Ну, второй вопрос, да. То есть, поэтому здесь мы должны четко понимать, что есть некие там творения Бога, вот то, что нам неспослано, и цикличность. Тому в другое дело, что знаешь о чем-либо, значит, предупрежден. Значит, ты должен думать, как это предотвратить, каким образом закладывать план «Б». Вот за это уже действительно можно и пороть. Я так сказал. Второй уровень – это страновой. Помните, мы обсуждали злочастную проблему ТЭЦ? А потом люди пишут в соцсетях: слушайте, вы тут в студии обсуждаете ТЭЦ. Мы, жители села такого-то, такой-то, такого-то района, такой-то области, в жизни даже не видели вашей горячей воды. Мы даже не знаем, что такое ТЭЦ. Мы не знаем, как вообще это осуществляется. Чего вы это обсуждаете? И действительно, я потом посидел, посмотрел. Ну да, Бишкек, миллионник, да, столица. А остальные, условно говоря, там 6 миллионов человек, которые не имеют доступа к этой ТЭЦ, к горячему водоснабжению, они действительно как инопланетяне. И вот в отношении воды, оказывается, проблемы, с которыми сейчас вот столкнулись здесь в Бишкеке, вот на уровне определенных районов и микрорайонов, люди начали перекрывать там трассу, насколько я знаю, там еще что-то было. Ребята, а вы посмотрите, как живут в большей части страны. Большая часть страны, она, по большому счету, извините, с этим каждодневно сталкивается. С нехваткой воды, с подачей ее по графику поливной, с качеством воды. То есть работает там структура, в которую накачали международные организации аж 200 миллионов долларов. Это АРИС. То есть агентство, которое должно заниматься местными сообществами, которые фактически делегировали одну очень важную функцию, которую я хотел бы затронуть, которая будет касаться всех трех уровней – регионального, странового и, скажем, конкретно муниципального. Это Министерство водных ресурсов. В советские годы оно у нас было. Потом получается, что в первые годы независимости мы каким-то образом его, извиняюсь, за выражение, раздолбали. Ребят, вы говорите, что вы богаты, вы говорите, что водонапорная башня, там еще что-то. А где регулятор вашего богатства? То есть, если, допустим, там золотом мы разобрались, у нас там, помните, оно как сирота тоже переходило из там министерств, ведомств, комитетов и так далее. Ну, оно-то худо-бедно сейчас как-то там вписалось, национализировали мы Кумтор и т.д. и т.п. А кто мешает сейчас разобраться с нашим истинным богатством, которое еще и природное? У нас 94-93% территории населения страны – это горы. Значит, раз горы, значит, ледники. Раз ледники – горные реки. Раз сейчас поднимается опять тема того, что мы должны брать плату за этот ресурс.
В очередной раз.
Но для этого надо, наверное, научиться регулировать сначала все эти взаимоотношения. Поэтому первый наш вывод, который вот мы только сразу прям с места в карьер берем в нашей передаче, это воссоздание полноценного Министерства водных ресурсов, ну и, может быть, экологии. Потому что это вопросы взаимосвязанные, взаимоувязанные. И тут очень важно понимать, что когда мы воду отдаем энергетикам, они подходят: слушайте, ну вот нам надо ставить ГЭС, надо, чтобы вода текла, стекала, крутила наши турбинки, а остальное нас уже не волнует. Что там, как там, чьи поля мы заливаем зимой, проблемы соседей с контррегуляторами. Ребят, отстаньте, вот нам, вот мы, вот нас за киловатты бьют, но и за киловатты нас награждают. Вот все. Вот у нас, смотрите, в стране энергодефицит, давайте будем везде ставить малый ГЭС, давайте будем то, давайте будем привлекать инвестиции в убыточную отрасль. Все. Вот у них вот такой вот коридор, знаете, вот как лошадям вешают шоры.
Угу.
Воду энергетикам, всю воду, давать нельзя, потому что это будет неправильно. Вторая часть, которую мы прошли, отдали воду кому? Сельскому хозяйству. Потом внутри были разные конфигурации, там агентство водных ресурсов, вот как раз при мне его формировали, когда я вот работал. Тогда отдельно было агентство земельных ресурсов, отдельно водных ресурсов. Но эти земля без воды, непонятно тоже что-то. Согласны? Как только вот начинаешь вот это вот дробление. С другой стороны, общение с людьми, которые курируют сельскохозяйственную отрасль, они тоже как энергетики. Дайте нам воду на поля, нам нужно сначала обеспечить то.
А потом, куда вся эта вода девается, и откуда ее брать, их тоже особо не волнует.
Да, так, а города, ну, это же вы города, идите к мэрам.
Вот так и получилось же,
да,
в этот раз.
Потому что Министерство сельского хозяйства, то есть у них приоритет другой. Нам нужен урожай, нам нужен экспорт, нам нужно то, наверное, фермеров обеспечить и так далее. О том, что там чудовищные водопотери, никто не хочет говорить. Понимаете? Вот в чем весь вопрос. Мы все время ходим по кругу. Соответственно, раз вы имеете ценный ресурс, а он очень ценный, сейчас все почувствовали побегов с баклажками и ведрами, Это я про жителей, как минимум, южной части Бишкек. Более того, я хочу сказать, вот у меня же дача вот в Бишкунге, у меня там вода пропала. Это реально водоносный слой ушел ниже. У меня тоненькая такая строечка течет, которую, ну, хватает, может быть, на хознужды. А на полив уже все. Тут уже боюсь, что с лужайкой моей, наверное, придется на некоторое время распрощаться.
Ну, очень жаль.
Ну, по крайней мере, найти некий компромисс, скажем так, я сформулирую.
Вот. Искусственный газон?
Нет, до этого, я думаю, не дойдет.
Буду
я думаю, что скоро вода появится, вот уже в июле. Вопрос в другом. Вы, главный вот мой тезис, услышали? Нам необходимо воссоздать полноценную...
Нам нужна структура, которая будет всем этим заниматься, заниматься комплексно, извините. Если вода нужна энергетикам, и чтобы экология это не вредила, и чтобы на сельхознужды у нас воды было достаточно, и в городах тоже, ну и чтобы соседи тоже не обидеть, они ведь ниже по региону, с ними вот, тоже надо вот, коммуницировать.
Вот хорошо, что вы сразу региональный уровень затронули, потому что недавно у меня вышла первая часть моей статьи, она вышла на ресурсе... ИАЦ МГУ, то есть информационно-аналитического центра Московского государственного университета. Ну, правда, редактор этого сайта как-то так придала трагичности в названии. Там, я об этом особенно не писал. Я говорил о том, что да, с точки зрения макроэкономики и с точки зрения регионального развития мы находимся в очень сложном положении, но они использовали термин «катастрофа».
Это журналистика заголовков, извините.
Да, журналистика заголовков, уже неоднократно об этом спотыкался. Ну, что поделаешь. Так вот, на самом деле есть классическая тема, когда мы говорим, что воды в регионе не хватает. А я поднимаю вопрос такой. А когда вы в последний раз собирали профессиональные гидрологические конференции? Ну, на правительственном уровне. Народ пожимает плечами. Дальше Кыргызстан вышел, как вы знаете, из фонда спасения Арала. Ну, там в силу ряда политических причин, субъективных, объективных.
А что, нас не волнует судьба Арала?
По большому счету, больше всех как раз-таки нас должна волновать. Ребята, куда вы тратите нашу воду? Я так скажу. Потому что раз она формируется в Верховьях, то как раз-таки мы должны возглавлять этот фонд спасения Арала. Не Казахстан с Узбекистаном, на территории которого... вот это.
Арал закончился, да, по большей части.
Да, почему? Потому что по пути вода, к сожалению, теряется. То есть технические потери просто колоссальные. Коммерческие потери просто колоссальные. То, что в Советском Союзе выращивали хлопок, понятно, безопасность, потому что из хлопка как бы делали порох. Сейчас вроде как Узбекистан последние годы с огромным там скрипом, но поворачивается, что хлопок ограничено, выращивание там овощеводства, садоводства и так далее, и так далее. Хорошо, ладно, согласен. Но коммерческие потери все равно огромные. Почему? Потому что эти каналы-то строились, ну, мягко говоря, по старым технологиям. Сейчас есть водосберегающие водоводы. То есть, по сути, раз вода – ценный ресурс, и все у нас любят повторять одну и ту же мантру, что вода будет стоить дороже нефти. Так вы нефть по трубам гоняете. Ну, в силу, конечно, разных причин. Потому что ее же нельзя в открытом канале.
Это, конечно,
канале,
да.
Но, с другой стороны, раз вода – ценный ресурс, так будьте добры тогда бережно к нему относиться в масштабах всего региона. Вот, эту тему надо поднимать. Это касается, конечно, перестройки уклада жизни миллионов человек. В Узбекистане 35 миллионов человек, в Казахстане 21 миллион человек. И от воды, от, по крайней мере, той части, которая стекает вот с гор Кыргызстана, я беру вот просто вот попытался примерно прикинуть, зависит около 15-20 миллионов жителей двух только этих стран. Ну, какая-то есть еще таджикская, конечно, мощная часть, и афганская часть, и туркменская. То есть, это, я этого не касаюсь. То есть, я не трогаю Амударью. Я беру вот, вот эту часть нашу. Одно только вот водохранилище Кайракумское, которое прямо на границе Таджикистана с Кыргызстаном. Я там был, объездил, посмотрел. Конечно, оно играет огромную роль. Про Кемпирабад я молчу.
Потому что... Про него все молчат.
Вот. Почему? Потому что от жизнедеятельности, точнее, от этого водохранилища напрямую зависит 2 миллиона жителей Узбекистана. Угу. 2 миллиона. А по факту, если посмотреть все остальные эффекты, по моим подсчетам, где-то 10% населения Узбекистана, 3,5 миллиона человек. То есть 10% население огромной страны, ну, нашего соседа, зависит от этого одного водохранилища. По Кайракуму тоже очень большая доля, потому что это Сагдийская область, она густонаселенная и так далее. Поэтому это мы вот сознательно затронул юг, Ферганскую долину, и важность и ценность воды и, соответственно, поливных земель. Это дальше упирается во что? В агротехнологии, в водосбережение. Например, в Таджикистане можно их там любить, не любить, критиковать, не критиковать. Вопрос в том, что у них есть хорошая, нормальная, здоровая рефлексия на дефицит чего-либо. Возник дефицит по электроэнергии, они провели реформу тарифов. Значит, начались перебои, они провели ревизию освещения. У них нет лампочек обычных накаливания. У них только энергосберегающие. У них просто дикий штраф, если ты, не дай бог, включишь лампочку Майлысусского завода, которая с обычной вот этим вот, как это называется, нитью накаливания. А дальше то же самое коснулось электрообогрева, отопления, значит, энергосбережения, теплосбережения жилищ. То есть прижало, значит, прижало. Значит, надо двигаться в этом направлении. Потом, когда сказали, нужно устроить Рагонскую ГЭС, великую и неповторимую для них, по крайней мере, они напряглись, $200 миллионов смогли собрать в масштабах страны. Конечно, правдами, неправдами, там, налогом на сверхприбыль, там, еще какими-то сборами, но они собрали своих собственных средств, не упав в ноги, как мы это делаем, международным финансовым институтом, и так далее, или вот как сейчас опять по Верхненарымским каскаду ГЭС подписали меморандум с английской компанией, следов которой нет в интернете вообще. Подписали, срок действия меморандума истек. То есть это опять получилось некая Филькина грамота, так, к слову, о птичках.
Угу.
О птичках говорят, да?
О птичках говорят.
О птичках. Вот слово о птичках.
Ну, дорогие птички у нас получаются обычно.
Ну, а кого бить?
Того, кто подписывал меморандумы, наверное.
Кто их готовил, кто их подсовывал,
да.
Ну и так далее.
Но это уже, по большей части, не наше дело.
Угу.
Но...
Ну, вот это же вода.
Как оказывается, вода касается всех и каждого.
Да, Верхненарымский каскад. Почему я говорю, что энергетикам нельзя давать всю воду? Здесь нужно, должно быть четкое и системное решение этого вопроса. Возвращаемся к нашим соседям. Кого накрыло сейчас водный кризис?
По-моему, всех накрыло.
Астану.
В Астане да,
перекрывали
там...
тоже улицы, народ выходил.
Далеко же Астана.
Далеко.
Мы здесь причем.
Степь. А это я хочу перейти ко второму уровню проблем. От водонапорной башни Центральной Азии к градостроительству.
Вот.
Вот здесь мы опять столкнемся с тем, что большая часть жителей Кыргызстана скажет, блин, как эти бишкекчане задолбали своими узкоградскими проблемами. То, что я им сказал. У нас колодцы, у нас колонки, у нас то. Мы не понимаем вашего всего. И да, и нет, потому что, с одной стороны, уровень внутренней миграции превышает разумные пределы. Полсотни жилых массивов вокруг Бишкека заняли, в том числе, те земли, которые можно было бы, наверное, где-то использовать под места, где бы ставили артезианы, где можно было бы бурить и так далее, об этом никто не думал. То есть хищническое отношение к городу, совершенно бездумное развитие вот этой сетки жилмассивов, оно привело к тому, что они же являются и жертвами сегодняшней ситуации. Вот такой вот парадокс. Вы этого хотели, вы это получили. Почему? Потому что схема инфраструктурного обеспечения развития городских поселений, она в корне отличается от того, что делали, наверное, последние лет 15 наши городские правители. Вот в чем парадокс. И, соответственно, здесь мы должны понимать одну вещь. Что впереди? Лошадь или телега? Это вот классическая дилемма. Или все-таки, наверное, паровоз и вагоны? Давайте все-таки, наверное, быть... в более современной, наверное, парадигме. И здесь инфраструктура, это, кстати, одна из важных составляющих моей диссертации, которую защищал 9 лет назад, это инфрономика. Опережающее развитие инфраструктуры является ключевым требованием к современной экономике. Раз. Почему Советский Союз был силен? Хотя сейчас нас какие-то там кто-то будет пытаться докинуть до нас камни. Тем, что наша инфраструктура, она была как минимум опережающей. Сегодняшний Бишкек паразитирует фактически на том, что было построено в советские годы. Чего вы не коснитесь в инфраструктуре? Давайте вот просто перечисляйте.
Да все что угодно. Дороги, общественный транспорт, его направление, его развитие. И все хотят почему-то жить в микрорайонах.
Ну, вот смотрите, электроэнергия.
Угу.
Тепловодоснабжение.
Конечно.
Бишкекская ТЭЦ. Значит, с ней связана вот эта подача горячей воды. Дальше, газоснабжение. То есть, инфраструктуру, которую мы вроде как не замечаем, попробуй вам что-нибудь отключи. И у меня не работал лифт где-то, наверное, недели полторы. Девятый этаж девятиэтажного дома. Ну, как бы мне хорошо, мне надо как раз похудеть. А с другой стороны, что делать всем остальным, которые не могут в силу обстоятельств? У кого дети маленькие? У кого что? Это вот один лифт там просто показал вот эту зависимость. Потом подача воды на верхние этажи. Это же всегда электричество. Нет электричества, нет воды. Все, замкнутый круг. Ладно, там газоснабжение. Кто-то купил себе газовую плиту без электричества. В ловушку попал, когда газ отключили. И так далее, и так далее. То есть, чем больше ты тянешься к комфорту, тем больше ты становишься заложником благ. Почему я говорю, что нас не очень любят за пределами Бишкека?
Я понимаю,
других населенных,
но мы по-другому не умеем. Мы все-таки, конечно, здесь сидим, вроде как бездельничаем, но тем не менее как-то продуцируем 30% кыргызского ВВП.
Да, может, даже и больше. Вопрос в другом. Вопрос в том, что если мы говорим уже о планомерном, полноценном развитии города, то давайте, наверное, начинать с инфраструктуры. Вот сейчас у нас планируется, наверное, город Осман на Иссык-Куле.
Угу.
И основная критика экологов, в первую очередь, заключается в том, что непонятна модель переработки, сортировки, переработки, утилизации мусора. Раз. Сточных вод. Два. Это же биосферный заповедник Иссык-Куль. Он прописан законом у нас. Понимаете, там ограничений очень много. Ну, при всем том, рисуют этот кумус, хлопают в ладоши и так далее. Когда мы четко пропишем ограничители, которые там стоят, тогда будет легче. Во-вторых, газификация Иссык-Кульской области невозможна через систему трубопроводов. Вам тут «Газпром» не рассказывал в этой студии об этом?
Нет.
Как-нибудь спросите у них. Получается, что вся схема газоснабжения Иссык-Кульской области упирается и будет дальше упираться в газгольдеры. То есть, по сути, будут сжижать этот газ, сжимать, не знаю, что с ним делать. Вопрос в том,
складировать и потом распределять.
То есть трубы не будет туда. Почему? Потому что мы горная страна. И соответственно, так вот сказать, вот она труба, подключились, поставили там какую-то станцию, подкачали. Соответственно, там станет ограничение по системе отопления. Что вы будете? Сжигать уголь? Ну, извините, вы биосферный заповедник. То есть, либо надо будет переходить на эту технологию в blue coal, то есть, вот голубой уголь, то есть, чистого угля, но она очень дорогая, затратная. Либо сжигать все-таки уголь в Кавакском бассейне угольном, то бишь, как мы привыкли называть, каракичи, и уже поставлять электричество, и все сделать отопление на электричестве, как вариант. А дальше упираемся в вода. Вы знаете, что Иссык-Куль тоже мелеет?
Конечно, вот про это нам рассказывали уже очень много раз. Ну, тоже говорят циклично.
Циклично. Но в любом случае, что делают с руслами рек, которые стекают? Их начинают потихонечку захватывать. Говорят, ой, слушайте, столько лет уже нет воды, давайте мы это русло реки застроим, потому что наши села разрослись, или вот кто-то хочет купить эту землю, давайте ее переведем, значит, в другой режим использования. Как у нас любит это слово «трансформация». Выучили его во всех уголках нашей страны. И т.д. и т.п. Соответственно, с водоснабжением будут очень серьезные проблемы. С утилизацией водоочисткой будут очень серьезные проблемы. Это я вам просто привожу пример. И здесь этот город должен начинаться с вот этого инфраструктурного решения. Теперь мы берем Бишкек, многострадальный. Хоть и не все наши слушатели в других регионах нас понимают, но есть ограничения по развитию сетки по горячему водоснабжению и отоплению, которое безумно убыточное для города и для ТЭЦ. Есть ограничения, связанные с канализацией, и есть ограничения с тем же, например, газоснабжением, как ни парадоксально. Почему? Потому что тут в основном это связано с вот этой массовой застройкой, хаотичной. Вот. Какие решения дает современные вот, урбанисты? Они говорят так, ребят, отопление должно быть локальным, горячее водоснабжение должно быть локальным, и канализация должна быть тоже локальным. То есть...
Это как, вывозить на этих ассенизаторах, что ли, все?
Нет, это? Объясняю сейчас. Допустим, сейчас, что касается тепла в наших домах, подключаете мини-газовую котель.
Да, она вам греет воду и, собственно, отапливает вам помещение.
И воду дает, и обеспечивает, соответственно, в таком... мягком режиме всегда вам обеспечит горячей водой, в интенсивном режиме осенне-зимний период будет вам давать тепло. Более того, есть схемы, системы, которые просто одна и та же вода циркулирует по всей этой системе. То есть зимой она просто идет по длинному контуру, она греет, но этой же водой вы пользуетесь, условно говоря, там, в ванной или еще где-либо. А дальше. У нас резко континентальный климат. У нас может снег выпасть и в апреле, и в мае. Холодно. Помните весной, как было? ТЭЦ отключается, потому что ТЭЦ же обратно не запустишь на 5-6
дней. Конечно, это как кочегарить надо. А потом все, сидишь и немножечко подмерзаешь.
Подмерзаешь, грустно, включаешь обогреватели и так далее, и так далее. И хорошо, если там у людей кондиционеры стоят зима, лето и так далее. Ну, как-то спасаются. А система локальных газовых котелей... или индивидуального газового отопления, когда ваш котел дома, вы воду подогрели, не надо вам греть, не пользуйтесь. Вам, чтобы было теплее, включили газ, пошло, вот оно. То есть, сколько потребил, за столько и заплатил. Вот самая честная модель. То же самое, как, вот, допустим, электрообогреватель. Ну, вы же электрообогревателем замучаетесь обеспечивать все.
То есть, конечно.
То здесь все-таки в этом плане газ-то выход. И то, что касается канализации, современные технологии, с которыми я столкнулся здесь, причем в Кыргызстане, это европейские компании. Вот, причем я удивился. Компания с Литвы. То есть, помните, там Эстония на весь мир прославилась скайпом?
Угу.
То Литва, оказывается, мы-то здесь не знаем, а в Западной Европе, в США, они прославились вот этими очистными сооружениями. Маленькая 3-миллионная Литва, их население 3 миллиона, считайте, в 2 раза меньше, чем Кыргызстан, они вот научились выпускать вот самые современные установки. Я спрашиваю, ну, на выходе, мы же со скепсисом подходим, что на выходе? Он говорит, на выходе получаем техническую поливную воду. Вот вам вопрос, говорят, что у нас питьевую воду сразу тратят на полив. Оказывается, что вы сами регулируете, вот вы воду потребили, конечно, часть, она исчезла, что-то вы выпили, что-то...
Что-то испарилось, да.
А часть-то ушла, извините, то, что у вас идет со стиральной машины, у кого есть посудомоечные машины, вы открыли кран, руки помыть, посуду, стирка, извиняюсь, с унитаза. Все, вот это ваша вода, она просто уходит. И часть, конечно, еще раз повторюсь, теряется. Но большая часть вы можете ее использовать для полива. Вот когда мы, наконец, осознаем о том, что децентрализованные или так называемые off-grid системы обеспечения нашей жизнедеятельности, off-grid вообще в целом, имеется в виду on-grid, когда вы вот в сети... Вы через сеть получаете электроэнергию, через сеть получаете воду. А есть такие как бы идеальные офф-гриды, когда вы и воду сами добываете, неважно, артезиан у вас свой, или водонакопитель, который из атмосферы забирает. Это вот тоже, кстати, в резкоконтинентальном климате очень оправдано за счет эффекта росы. Солнечная панель у вас стоит, ветрячок. Там стоит тепловой насос. Я был в Германии, я видел такой поселок. Он абсолютно реально автономный. Они гордятся тем, что они обрезали провода к внешнему миру. У них все свое. Но это стоит очень дорого.
Вот, я как раз и хотел дорого. Все это бить вот этой вот картой. Да, потому что, понятное дело, что мы ведь привыкли не столько к тому, что у нас что-то есть. Мы привыкли к тому, что нам за это не надо много платить.
Вот, вот в чем все дело.
И, собственно, поэтому ругают-то сейчас население южных районов Бишкека, да и, в принципе, всех кыргызстанцев тоже под одну метлу. Вот Кылбек Усенбекович Джапаров, глава Кабмина, говорил, значит, как лить воду, канализацию питьевую. Это мы, пожалуйста. А как только поднимешь тариф, сразу же все начинаются жаловаться. А захотят на улице купить пол-литра водички, выкладывают почему-то спокойно за это очень большие деньги. Ну, вот, это у нас слом психики какой-то.
Ну, видите, здесь еще раз говорю, что...
У нас такие условия поставили.
У нас просто произошло вот это вот наслоение процессов. То есть, как бы вместо того, чтобы заниматься градостроительством на инфраструктурном уровне полноценно, еще раз повторюсь, инфрономика – это опережающее развитие инфраструктуры. Опережающее. Но кто это будет оплачивать? Где тот инфраструктурный налог? Вы посмотрите на наши строительные компании. Они хищники. Это классическая личина капитализма, которая жаждет только нормы прибыли и массы прибыли. По итогу, когда они подключаются, там вот, берут пятачок, покупают в городе там, 30-40 соток, ставят эту высотку. Одна высотка потребляет воды, электричества, тепла столько же, наверное, как где-то люди, которые живут примерно где-то как на 2 гектарах земли, если это частный сектор. То есть, понимаете, мы просто потребление выводим вверх, вертикализируем его. Но крыши наших домов не покрыты элементарно, как в Турции, или в той же Болгарии, или в той же Сербии, ну, по крайней мере, то, что я вот видел вот в Болгарии и Турции, водонапорными башнями, то есть должна быть бочка такая вот, понимаете?
В Нью-Йорке такие стоят.
Да, вот. Дальше, там нету солнечных коллекторов, которые греют эту воду, и там нету солнечных панелей, которые хотя бы частично обеспечивали бы какое-то энергопотребление внутри дома. Когда мы на законодательном уровне введем требование, что невозможно строить в городе жилье без какого-то определенного процента энергонезависимости, или точнее ресурса независимости, так? То есть вы должны греть воду, вы должны ее накапливать, и вы должны вырабатывать некое определенное количество электроэнергии. Вот, допустим, вы под блэкаут попадали здесь, вот когда электричество выключали?
Ну, конечно.
Какие были лично у вас последствия?
У меня последствий никаких не было.
Лично у вас?
Лично у меня. Ну, а как у меня они были? Потому что я провел все это время на работе.
А у вас было тут, у вас дизель свой, да? Дизель-генератор.
Конечно.
Ой, какие вы счастливые. А многие люди страдали, они не могли даже зарядить телефон.
Я понимаю.
Так вот, если вы в высотке ставите вот эту всю систему, хотя бы солнечные панели, которые вырабатывают на минималках электричество, у вас как минимум в этой высотке будет работать. Хорошо, если при грамотном раскладе может быть лифт, так, и будет хотя бы освещение в подъезде, и, допустим, какие-то дежурные такие emergency розетки, чтобы вы могли зарядить телефон, еще что-то. Вот в чем смысл. Надо копить воду. Вот поставьте бочки. То есть должна быть некая система накоплений. Вот я в своем частном доме имею фактически 2 резервуара для воды. Один верхний, у меня он на 1 куб, и второй нижний на 2,5 куба. Обычный классический бетонный колодец, назовем.
Угу.
То есть при самом худшем раскладе у меня должно без полива, опять же, 2,5 внизу, куб сверху, 3,5 куба воды, это должно хватать, условно говоря, там, на неделю. Так мягко-мягко, если так сказать, аккуратно тратить, без фанатизма. Вот в чем весь смысл. Это частное решение. А почему не можем обязать наши строительные компании строить вот дома? Это, кстати, касается частного сектора. С обязательным накоплением воды. И вот теперь, когда сейчас мэрия справедливо жалуется, что наши люди используют питьевую воду для полива, хорошо, а где система обеспечения технической водой? Вот то, что, по крайней мере...
Да. Мы задавали этот вопрос Джергалбеку Шамаралиеву на брифинге, который был у нас на спутнике. Ответ был следующий. Задумались, будем делать отдельное хозяйство как-то. Вот ХОС он будет называться.
В 23-м году задумались, когда уже город 1 200 000 населения. Теперь смотрите. Есть старый подход, который был всегда у нас. Это арычная система. Но арычную систему и систему подачи, вот помните, были быстротоки так называемые, сейчас многие заброшенные, то есть систему обеспечения поливной водой внутри города мы опять же должны привязывать к чему? К цене, то есть это ресурс, платный ресурс. У нас есть там плата за полив, за ночной полив, это все вроде как бы формально есть. Некоторые люди, кстати, жалуются, что вот они заплатить заплатили, а доступа не имеют. С другой стороны, мы не обязываем людей накапливать эту воду. Раз, и мы не можем обеспечить техническую воду для пополнения их резервуаров. Два. То есть, когда вы просто на уровне госрегистра, там, на уровне архитектуры не допускаете ввод в эксплуатацию дома, частного дома, любого частного дома, без наличия водонапорной башни, которая используется для технических нужд, для полива. Если у вас есть что поливать, значит, вы должны иметь резервуар. Дальше. С другой стороны, вы берете на себя обязательство, что этот резервуар по определенной щадящей, вменяемой цене вам будет обеспечивать водовозы. Вот вы видели по городу муниципальные водовозы разъезжают?
Да, теперь разъезжают.
Не, ну, теперь просто вы сейчас заходите.
Теперь они разъезжают в определенном направлении. Да.
Вот, например, по технической. А так, да? По технической воде я их регулярно вижу. Вот на Гоголя, между Токтагулой и Киевской, вот есть такая вот штука, которая сверху наливает воду. Подъезжает водовоз, открыли краник, залили, и он дальше поехал поливать клумбы и так далее, и так далее. Так вот, по сути, вот это хозяйство должно быть в 10 раз больше, нежели чем мы сейчас имеем. Более того, я бы сделал это рынком для частных компаний. То есть, государство, как регулятор, говорит, ребята, вы должны поливать только технической водой. Мы вам гарантируем чистую питьевую воду для ваших нужд согласно нормативов. Вот вам счетчик электронный с сим-картой, который онлайн сообщает данные, и вы не сможете туда в него залезть, там подкрутить, подфинтить. Фейрплей называется, честная игра. Мы вам даем хорошую, нормальную, гарантированную воду для вашего, для вашей жизнедеятельности, мыться, бриться, постирать, приготовить пищу и так далее. Но вы не поливаете огород. Вы не используете эту воду для каких-то других нужд, потому что мы вас еще и подводим к тому, что вы на территории своего частного объекта ставите вот эту вот бочку.
Ставите какую-то тару, туда приезжает водовоз, там вы уже сами покупаете. Да. Мы даем вам возможность, создаем условия для подобных компаний-инвесторов. Да. Там, не знаю, может, какие-то преференции налоговые им даем попервой. И, пожалуйста, все это поедет.
Все, то есть, как бы надо, вот там второй важный тезис, сделать рынок воды. Когда у нас же сейчас сформировался рынок питьевой воды. Вот зайдя к вам в офис, я вот налил себе чашечку чая, у вас стоит бутыль 19 литров там.
Водовозы регулярно приезжают.
Людей приучили? Приучили. Рынок фильтров, которые очищают стандартную водопроводную воду, он во всем мире оценивается в 200 миллиардов долларов.
Покупаю их и плачу каждый раз, потому что дорого, но воду...
200 миллиардов долларов, чтобы вы понимали. Потому что вода – это ценный ресурс. Ребят, давайте мы вернемся на исходное. Если вы кричите на каждом углу, что вода – ценный ресурс, так сделайте его ценным. Он должен стоить денег, в этом соглашусь с предкабмина. Но где тот механизм, который будет разделять ответственность государства, муниципалитетов и рынка? Если вода рыночная, значит, мы должны понимать, где тот предел, где та линия перехода, за которой мы от классического негодования, что там тариф подняли, еще что-то, должны понимать, что мы ответственные граждане. Поэтому здесь получилась та же ситуация, что со смогом. Когда приходит зима, мы начинаем орать про этот смог. Зима закончилась, вот сейчас я могу даже информер открыть, все, мы в зеленой зоне, есть чем дышать, радуемся жизни, забываем о проблеме до ноября, потом в ноябре опять начнем орать. То же самое с водой. Вот прижало, сейчас бегаем, кричим, потом забудем. Вот сейчас в июле ледники сейчас вот подтают, сейчас немножко восстановятся чуть водоносные слои, где-то как-то эти полмиллиарда сомов выбьют эти люди, пробурят эти дырки, а проблему мы не решим. У нас привычка все под коврик. Понимаете? Веник, коврик, мусор. Все. И где сейчас активно работающая группа по смогу? Нет, вот ее нет, я ее не вижу. А с другой стороны, зимой должна быть активно работающая группа по воде. То есть те люди, которые пошагово, системно, вдумчиво, грамотно, квалифицированно идут в этом направлении. Еще не забудьте тезис про гидрологическую конференцию. А ученые Академии наук, оказывается, предупреждали, что будут проблемы с водой. Предупреждали несколько месяцев назад, если мне не изменяет память.
Нас несколько лет назад еще предупреждали те же самые ученые, что проблемы будут, и в Бишкеке ее тоже будет очень сильно не хватать. Потому что мы уже поднимали эту тему, когда как-то задумались над тем, чего это у нас воды в РКХ нет. Ну, а теперь нет не только в РКХ, но еще и в некоторых районах города. Вот мне все-таки интересно, что-то какие-то 7 казней египетских. То смог, то электричества не хватает, то теперь воды. Что следующее? Надеюсь, опять тот же смог. Пусть лучше все будет по кругу как-нибудь.
Боюсь, что канализация.
Канализация?
Канализация. Когда мы все завоняем вокруг.
То есть
когда
плохо это... пахнет.
Ну, еще как будет плохо пахнуть. Да? Оно будет плохо пахнуть и в политическом
плане. А мусор же еще, да, у нас постоянная проблема. А
мусор.
Который не решается.
Мусор, да.
В любом случае, все эти проблемы и хороший способ выйти из них мы обговорим в наших очередных программах об экономике не только. Вместе с ведущим программы Кубатом Рахимовым, экономистом. Кубат Калыч, большое спасибо. До встречи в следующий раз.
Всего самого наилучшего.